Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». А дорогие друзья, я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы касается благотворительности. Мы все призваны делать благие дела, но всегда ли происходит это искренне, неформализованно, и не бывает ли так, что мы, участвуя в каких-то акциях, не видим того, кто нуждается среди ближних? То есть очень часто происходит так, что человек, казалось бы, делая благое дело, он лишь ставит для себя галочку «Да, я сделал это». Но действительно он вложил свою душу в этот поступок или он просто откупился для себя, поставил вот эту галочку «Да, я сделал доброе дело». Мне кажется, очень важно осознавать то, что мы делаем. Светлана Георгиевна, вам слово.
Да, дело в том, что сегодня вот эта проблема благотворительности, помощи, она действительно приобретает какие-то такие космические масштабы, и связано это не с тем, что люди стали гораздо добрее, к сожалению, а с развитием средств массовой коммуникации. И мы видим, что на многих наших городских каналах, государственных каналах объявляются вот эти акции «Помоги там другому». Мы видим очень много акций в интернете. Вот сейчас перед Новым годом там то подарки несли в детские дома, то подарки в дома престарелых или еще что-то. Очень много сейчас акций, особенно федеральные каналы проводят по поводу сбора средств для детей больных. И все говорят, что вот как хорошо, что люди откликаются, что вот, например, по главному нашему федеральному каналу прошла такая информация, что не успели объявить об акции и буквально за час собрали несколько десятков миллионов рублей. То есть вот какой огромный отклик людей на проблемы.
Вот, казалось бы, очень хороший порыв, Светлана Георгиевна.
Такая да, безусловно, реакция. Вы знаете, мы с вами очень много говорим о том, что действительно очень часто, если мы смотрим на какие-то поступки людей вот так вот внешне, то кажется, что это все хорошо и здорово, но давайте все-таки в этой ситуации разберемся, раз она касается достаточно большого количества людей, и более того, я знаю отклики людей на эти ситуации, и вот мне хотелось бы, господа слушатели, чтобы мы с вами все-таки разобрали, что же на самом деле происходит. Ну и начнем, например, с таких вот массовых акций, как там сбор игрушек, например, или каких-то предметов. Вот очень много сейчас детские дома. Могу сказать, что недавно один из наших местных каналов показывал очередную такую постоянно действующую акцию, когда набрали тьму тьмущую игрушек, привезли в очередной детский дом, и оператор снимал ребенка, который пытался вот игрушку себе взять. И ситуация была такая, что стояла такая огромная коробка, в которой ребенок хотел вытащить нужную себе игрушку. А в это же самое время корреспондентка пыталась ему всучить игрушку в руки. И вот он берет ее игрушку, положит, берет, пытается найти свою из коробочки. Она опять ему другую дает. И вот эта как раз ситуация, она очень хорошо характеризует все, что происходит. То есть приходят какие-то добрые дяди и тети. Они считают, что вот этому ребенку нужно именно вот это. Вот возьми зайца, я тебе сказала, потому что я этого зайца тебе принесла. А ребенок не хочет зайца. И более того, я вам могу сказать по опыту, что уж не так бедны наши дети. Детские дома, чтобы у детей не было мягких игрушек. Вы меня простите, господа. Но через 2-3 дня этими мягкими игрушками дети не играют. Это специфика, кстати, обыкновенных детей, да, сегодня. Вот. И очень часто действительно бывает, что вот эти вот массовые акции, они осуществляются в виде желания человека что-либо сделать. Я не спорю, что, может быть, многие спрашивают, те же, например, там дома престарелых или детские дома, что вам нужно, это действительно так. Но все-таки в целом согласитесь, что благотворительность оказывается в виде желания самого благотворителя очень часто, вместо того, чтобы делать то, что нужно человеку. Вот несколько лет назад, вот я как-то в одной программе приводила уже это, одна из районных администраций района нашего города Екатеринбурга, не буду называть какой, решила сделать благотворительность своим пенсионерам, в частности, пенсионеркам. Они предложили этим женщинам бесплатно сделать прическу в одном из самых дорогих салонов нашего города. И после того, как эти пенсионерки, часть из них сходила туда, в крутейший салон, который у нас есть, в результате они получили массу жалоб и ненависти. И я разговаривала как раз с руководителем этой акции, которая говорила, что неблагодарны эти пенсионеры, что все, что ты им не сделай, это все, они ни за что не благодарны. Мы им такое сделали, но вы представляете, даже несколько человек постричь в крутом салоне, это ведь очень большие деньги. Вот. А они вот так вот нам это все преподнесли, что зачем мы это сделали. Одна вообще пришла к главе администрации, сказала: вы оскорбили меня так, как не оскорблял никто никогда. И казалось бы, как же так? Но ведь вот вам, пожалуйста, да, люди хотели сделать хорошее дело, в результате получили негатив. Почему? А теперь давайте представим. Обыкновенный пенсионер, да, даже не то, что он получает там маленькую зарплату, пенсию, а человек, который всю жизнь работал на маленькой зарплате, у которого своя жизнь, поношенная пятиэтажка, у человека самая простая обыкновенная жизнь, он ее прожил, сидя на картошке, и вдруг появляется кто-то, который говорит: а сейчас я тебя облагодетельствую, и из этой жизни вытаскивает человека, вы представляете, что такое модный салон? И вопрос не в том, что человек впервые столкнулся с тем, что прошло мимо него, и больше он никогда туда не попадет. Вопрос в том, как к ним отнеслись. Если вы представляете себе парикмахеров и стилистов такого уровня, которые, я думаю, с брезгливыми лицами пытались, как изображая что-то, стричь вот этих людей, вы понимаете? И многие люди сказали, вот я говорю, как эта женщина, что оскорбления большего я в жизни не чувствовала. Вот вам вопрос благотворительности. И очень часто мы делаем то, что нам кажется нужно другому человеку. Второй пример. Здесь уже могу сказать свой опыт. Я около 20 лет проработала в детском доме. И каждый год, и до сих пор, делают очень хорошее, великое дело. На праздники дают детдомовцам бесплатные билеты в цирк. И все было бы здорово, если бы не было одной маленькой детали, что дают эти билеты в цирк одномоментно всем детдомовцам, интернатовцам, многосемейным, детям-инвалидам и так далее. И весь цирк набивается из состава этих детей. И у нас получается так, что я сижу со своими детьми маленькими, они кричат: ой, Петя, Вася, привет тем детям, которые ушли в интернат. Братья и сестры встречаются, все здорово, инвалиды на колясках. Ребенок и так сутками видит только таких. Нет бы ему посмотреть на детей с мамой, с папой, хорошо одетых, с шариками. Что говорят чиновники? Нет, ребенку же будет обидно, ему же будет завидно, да? Но дело в том, что а как же он увидит другую жизнь? Как же он увидит вообще, что есть жизнь другая, если он даже на празднике видит одних и тех же, таких же, как он? Почему нельзя вот эти же деньги распределить таким образом, что сегодня одно учреждение сходило, завтра другое, но ведь для этого нужно, как вы понимаете, составлять график, да, чего-то там думать, а так легче в День защиты детей взять, собрать всех вот этих вот и сидите там радостно, а я поставил галочку. Я не хочу никого обидеть, я говорю собственный личный опыт, и мне было страшно оскорбительно, и моим детям, которые у меня были в группе в детском доме, потому что, еще раз говорю, вот это... Этот вид такой, когда мы думаем, что мы взяли и сделали, а ты будь благодарен за то, что мы сделали вам, вы понимаете, наверное, не всегда под собой имеет основание. Затем следующий вопрос. Посмотрите, очень хорошо и легко откликнуться на призыв кого-то к чему-то, взять, отдать 50 рублей или сейчас вообще вот помочь, например, там детям с онкологией, как можно, просто набрал в телефоне кодовые цифры и все, у тебя списалась определенная сумма с телефона, то есть ты ничего не должен делать, ты не должен никуда ходить, ты не должен ни о чем переживать, ничего переводить, вообще ничего не надо делать, только нажал на телефон. Но это дает тебе право чувствовать, что ты участвуешь в жизни других людей. Это было бы здорово, если бы рядом с этими людьми не было огромной массы других, которые точно так же нуждаются в помощи. Вы посмотрите, вот сейчас были новогодние праздники. Что люди говорят? Ой, у меня голова болит, какие подарки покупать, да вот еще надо вот этому что-то купить. То есть тогда, когда нужно подарить подарок кому-то, кого ты знаешь, то есть надо идти в магазин, надо выбирать, надо думать, подойдет этот подарок или не подойдет, это тяжело. Но ведь, когда мы дарим другому подарки, скажите, Лариса Михайловна, разве это не своего рода благотворительность, так ведь?
Конечно.
Ну, то есть мы что-то делаем то, что мы, собственно говоря, не должны, и просто от широты душевной.
Причем при этом мы получаем
получаем больше удовольствия, пожалуй. Потому что если мы действительно знаем человека и подбираем под него подарок, это огромное удовлетворение дарящего.
Но тогда, когда нужно совершать истинные действия по как бы благотворительности, то уже становится гораздо меньше народу, желающих это осуществлять. Точно так же в обыкновенной семье. Ребенок у меня плохо учится, почему я должен ему помогать? Муж разбрасывает носки, да что это такое, мне надоело эти носки собирать и так далее. Но не кажется ли нам, что мы начинаем потихоньку подменять эти понятия? И там, где можно помочь соседям, которые там бедно живут, и что-то сделать, там, я не знаю, поменять трубу или свою старую раковину отдать, помочь каким-то родственникам не очень близким, у которых мы знаем проблемы, почему люди не делают это? Потому что это сделать гораздо труднее. Я еще раз говорю, я за помощь, но я против того, что это начинает представляться как истинная благотворительность, нажатие кнопки и списание 50 рублей с телефона. Вы понимаете? Мы начинаем подменять вещи те, которые подменять невозможно и нельзя, потому что... То, что мы делаем, то, что мы думаем и то, что мы чувствуем, оно должно быть истинным. Сегодня, например, буквально несколько дней назад по средствам массовой информации показали девушку, которая, она сидит очень много в интернете, и она говорит, и мне пришла в голову такая идея, а я вот вся такая бедная, несчастная, почему бы мне другие не помогут? И она написала в интернете, вышлите мне по 50 рублей, кто может. Ей выслали деньги, она купила машину. Я не знаю, как к этому относиться, но я считаю, что мы на пороге нового явления, которое вполне вероятно начнет получать распространение, мы должны понимать, что происходит. То есть вот этот вопрос, когда мы видим в Америке или в Европе, что целая сеть магазинов сейчас устраивается, которая принимает новогодние подарки и рождественские. То есть в упаковках и в этикетках. То есть людям дарят это, потом человек взял, подержал, приносит в магазин, и сдает в магазин или меняет на другой подарок. Вы понимаете, что происходит? Бессмысленность действия. Только что вот у нас сейчас шел фильм «О чем еще говорят мужчины», российский фильм. И там такая же есть ситуация, когда они дарят друг другу подарки, он говорит, так ты что мне подарил подарок? Этот же подарил подарок там Иванов тебе. Он говорит, да, нет, это не Иванов. И выясняется, что он подарил подарок старому хозяину, который даже не открыл этот подарок, а когда его открыл, выяснилось, что этот подарок передарили еще трем человекам. Там внутри лежат записки. То есть вот она ситуация. И вопрос там и задают, так ты вообще подарок хотел? А мне вот было некогда, говорит герой, что там где-то ходить. Вот у меня то, что лежало, я взял тебе и отдал, и подарил. То есть вот этот темп жизни, быстрота, скорость, с которой мы проживаем свою жизнь, она начинает влиять на то, что мы изменяем свои взаимоотношения с окружением. У нас, ну вот эмоциональность, что ли, теряется, внутренняя теплота, внутреннее чувствование. Вы посмотрите, сейчас, например, мы знаем, что ряд крупнейших людей мира по состоянию, по своему, миллиардеров, образовали такую новую общественную организацию по передаче части своих средств на благотворительность. И многие миллиардеры говорят, вот у меня столько денег в Америке, да, это началось, что я не знаю, куда их девать. И не лучше ли я вот это вот передам кому-то? И сейчас вот это захватывает все больше и больше. У нас несколько человек в Российской Федерации, людей, которые на это откликнулись. То есть давайте передадим часть своего состояния другим людям для того, чтобы эти люди пользовались этими деньгами. И тоже, ведь это же чудесно и это же здорово, если бы внутри всего этого не было определенных таких подводных камней. Вот, например, такая ситуация, все знают знаменитого американского миллиардера Билла Гейтса. Когда он начал заниматься благотворительностью, он увидел, что основная масса денег спускается на какие-то... Ну вот сейчас очень много дают на ВИЧ-СПИД, да, денег. Очень много там на экстракорпоральное оплодотворение и так далее. То есть на какие-то определенные такие раздутые благотворительные... И он задался себе вопросом, а почему? И выяснилось, что потому, что это нужно тем людям, которые, собственно говоря, этим всем и пользуются. И он говорит, а почему никто не вкладывает, например, в изучение малярии в Африке? потому что африканцы никому не нужны, и вкладывать туда деньги бессмысленно, потому что это широко не освещается, и вообще эта проблема не затрагивает белых, да, и так далее. И поэтому, когда он начал образовывать свой благотворительный фонд, он тоже почти там чуть ли не от всего своего состояния отказался, он деньги вложил как раз в те изыскания, которые нужны другим людям, без пафоса. Но в то же самое время он сказал, что я эти деньги забираю у своих детей, потому что каждый из них должен сам свою жизнь сложить и сам должен себе в своей жизни заработать. Еще вот, опять же, из телевизора пример. Буквально недавно показывали интервью богатейшего американца, который является руководителем корпорации по вот акциям, инвестициям и так далее. То есть он помогает людям вкладывать свои деньги. Там 35 лет он занимается этим, один из известнейших людей. И когда ему задал корреспондент вопрос, вот сейчас все, включая Билла Гейтса, отдают свои состояния. А вы почему свое состояние не отдаете? Вам что, жалко? И этот дедушка сказал, вы знаете, я десятилетиями занимаюсь благотворительностью, но я не считаю, что об этом нужно кричать. И вот я посмотрела на него и думаю, вот может быть, как раз вот в этом дело, что нам хочется попасть в телевизор. Нам хочется сделать что-то, чтобы вот об этом говорили, чтобы это было известно, чтобы это было вот какое-то, вы понимаете, такое яркое запоминающееся событие. Но нам не хочется делать все постоянно, все мелко, все то, что нудно и обычно. И мне кажется, если вот так вот со стороны на это посмотреть, может быть, это можно назвать формализацией отношений. То есть у нас все больше и больше становятся какие-то такие вот сухие отношения, какие-то там «я тебе, ты мне», да, вот «я что-то сделал, дайте мне галочку». Я вот это, ведь сейчас очень много вопросов обсуждается, посмотрите, у нас сколько, да, Лариса Михайловна, было программ, надо или нет детям платить деньги за то, что они выносят мусор. Но ведь это же из этой, так же ведь серии. Когда жена говорит, почему я должна стирать на вас, на всех? А муж говорит, а почему я свои деньги должен вам отдавать? А ребенок говорит, а почему я должен для вас учиться? Вы понимаете? То есть во всем вот этом, то есть вот то, что мы с вами, о чем сегодня говорим, да, возможно, это вызовет у многих негативные отклики и так далее. Я хочу, господа, чтобы мы всегда, как всегда, учились смотреть внутрь, что происходит. И я так думаю, что вы согласитесь, что если мы хорошо и так тщательно проанализируем, наверное, как бы не очень что-то хорошее. Почему? Вот та же взаимосвязь людей в интернете. Вы посмотрите, когда интернет начинался, о чем говорили? Вот, это так здорово, это объединяет людей, столько много друзей, подруг и так далее. Что сегодня нам говорят? Фильм, да, американцы сделали? Одиночество в сети. Тотальное, глубочайшее одиночество. У человека 1000 друзей в интернете, он одинок, сходит с ума, там толстеет или суицидальные попытки, и психологи всего мира говорят, что интернет усилил одиночество человека, потому что выяснилось, что человеку нужно смотреть в глаза, ему нужно ощущать запах, ему нужно трогать другого, да, ему нужно видеть отклик на свои эмоции. И несмотря на то, что придумали там скайпы и видеотелефоны, вы посмотрите, они ведь не получили такого огромного распространения. Копейки ведь все стоит. Почему? Потому что это оказался суррогат. То есть человек сам себя начал обманывать. Письма, которые я пишу в электронном виде, просто кнопки я нажимаю. Что такое? Я беру ручку, на бумажке пишу. Я совершаю какое-то действие. Понимаете, мы тоже говорили об этом. То есть вот эта подмена истинных отношений какими-то массовыми, огромными, распиаренными, но ничего не дающими человеку, оно приводит к одиночеству. И поэтому это здорово, что те, кто посылают эти деньги, спасают детей. Это здорово, что те, кто покупает игрушки, что-то приносят в детский дом. В любом случае лучше так, чем вообще никак, это я тоже согласна, чем там 10, 20, 30 лет назад, когда мало кто помогал, хотя могу сказать вот по своему опыту работы в детском доме, что была работа, которая называлась подшефная. Вот мы, у нас были шефы, разные предприятия и заводы, и эти люди не просто приносили игрушки, а приходили к нам играть с детьми, они устраивали какие-то праздники, потому что могу сказать по опыту своему работы, что детям в детском доме нужны не игрушки, а люди. А вот когда, помните, тоже несколько лет назад, назад один из наших городских каналов попытался организовать такую работу, как волонтеры в больницах. Есть огромное количество число брошенных детей, которые валяются в больницах в детских до года, потому что у нас вот так законодательство устроено, что мамка биологическая бросает ребенка в роддоме, а дом ребенка может взять его только с года с полутора. И вот этот год он должен находиться неизвестно где. И он чаще всего находится в детской больнице, занимает место вместо другого обычного ребенка, который, да, заболев, не может туда попасть. Вот. Ну и, естественно, вырастает кем? Не совсем полноценно, потому что есть дети, которые там до года из палаты не выходят. Мы тоже делали об этом программу. Медсестры, няньки, врачи, он просто растет, толстеет и все. Больше он, ну, там по мере возможности, что там могут с ним медперсонал делать. И когда была попытка организовать вот эту идею, что люди должны приходить, играть с этими детьми, брать на руки. Вы помните, как это начиналось? Как это все было массово? И как это тихо все сошло на нет? Остались единицы. Почему? Потому что оказалось, что это великий труд, что надо прийти, надо взаимодействовать. Более того, выяснилось, что нужна медицинская книжка, потому что не просто так больничные условия, что главврачи не разрешают приходить, а это надо совершать какие-то действия, вы понимаете? То есть, если ты делаешь действительно что-то, то оказывается, что это влечет за собой много каких-то таких вот ступеней действий для человека современного, которые делать он не хочет. И вот этот сегодня вопрос о загруженности, о том, что нет времени, это не вопрос времени, это вопрос нежелания человека тратить эмоции. То есть, вот по-настоящему мы настолько забиты, застрессованы цивилизацией, что у нас не хватает самого главного – эмоциональной сферы. А если ее не хватает, то мы, естественно, будем в этой жизни выбирать все то, что вроде бы как бы похоже на это, да, суррогат. Вот у нас даже сейчас матери суррогатные. То есть похоже на это. То есть я могу себе сказать, да, я что-то делаю, я вот нажимаю на кнопочку телефона, и ребенок спасен. Это да, это здорово. Но почему нельзя помочь тому, кто рядом со мной, включая моего собственного там ребенка, собственную маму, которая там плохо себя чувствует, и я не хочу к ней ездить, потому что она меня достала. Вот многие говорят там, что ой, вот эти родители, ой, опять надо ехать к отцу, как женщина одна говорит. Он меня уже достал, опять будет рассказывать о своей жизни. Я, говорит, сижу и тихо решаю вопросы по работе сама с собой. То есть ведь это же, это наша жизнь. И поэтому мне кажется, что сегодня вот эти вопросы чисто человеческих отношений, вопросы, знаете, как раньше слово такое было, отнестись по-людски, мне кажется, нужно о них тоже помнить. Я прекрасно понимаю, что вот этот вал акций, он, естественно, не исчезнет, и слава богу, что он не исчезнет, потому что это действительно людям помогает. Но я в то же самое время хочу, чтобы, как психолог, как профессионал, чтобы те люди, которые совершают эти вещи, они не обманывали сами себя. Потому что самое главное, мы неоднократно говорим о том, что сегодня колоссальное количество людей имеют проблемы за счет обмана самого себя. Мы делаем вид, что у нас то-то, сё-то. Мы делаем вид, что мы что-то имеем. Вот как мы говорили в программе про кредиты, да? То есть обман, самообман – это одно из самых тяжелейших состояний сегодня у человека, которое приводит к разным остальным вещам. То есть человек не воспринимает свое тело адекватно, он не воспринимает свой социальный статус адекватно, он не воспринимает свое семейное положение, да? То есть ему все время кажется, что это что-то такое, где он должен там на белом коне въехать или наоборот, принцесса, я там сижу, а вокруг меня должны все скакать на белых конях. И вот в заключении программы приведу пример. Недавно мне мужчина один рассказал. Он пришел стричься в парикмахерскую подстригаться. И была такая ситуация, что парикмахерская была пустая, все сидели, сгрудившись возле ноутбука. И он говорит, я подхожу, говорю, у меня стричь-то будет кто-нибудь или нет? Они говорят, подождите, типа, что нам не до вас. И сидят что-то там делают, очень так заинтересованно что-то обсуждают, кричат. Я, говорит, опять спрашиваю, так вы стричь-то будете меня или нет? Наконец-то одна, которая сидела вот и печатала в ноутбуке, говорит, сейчас, мужчина, у меня тут личное дело. И когда она начала его подстригать, она рассказала, выяснилось, что эта женщина уже достаточно долгое время сидит в интернете и пытается найти себе пару. То есть она сидит на сайтах знакомств и кричит, да что это такое? Эти мужики, обманщики все, вы посмотрите, то больной, то хромой, то такой, то с перегаром. То есть она знакомится с ними в сети, пытается встретиться и на встрече, ну, наверное, многие представляют, да, что на самом деле не все те, как кажутся. Мужчина этот говорит, так вы фотографии по фотографиям смотрите. Она говорит, так они и фотографии. фотографии подделывают ведь, что фотография одна, а приходишь, а там совсем другой. И он говорит: так а что вы хотите? Я хочу, чтобы был нормальный мужик с нормальной зарплатой, на машине, чтобы вон там то-то сё-то делал, чтобы где вот нормальные мужики? И мужчина говорит: вы знаете, я просто был в таком удивлении, потому что женщина, которая это говорила, мало того, что она была необъятных размеров, она была без зубов, курит очень страшно, пахла перегаром, потому что был Новый год. Она была полулысая, там волосы все эти химии бесконечно вытрепованы. Она материлась, вы понимаете? И это же, я ничего не хочу сказать, но вопрос как раз вот этого самообмана. И он ей говорит: так а вы-то свои фотографии выставляете? Она говорит: нет. Вот вам вопрос. Что тот, кто хочет и приходит, вернее, тот, кто приходит к ней, он ведь тоже ужасается. И она веселая, эта женщина, она хороший парикмахер, я не спорю, но она не понимает того, что занимается самообманом. И до тех пор, пока она будет заниматься самообманом, она не найдет мужчину, потому что она хочет мужчину такого к себе такой, который не существует. И поэтому, господа, заканчивая нашу программу, вот, может быть, и без относительности к благотворительности, я хочу как бы вот поделиться вот этой идеей. Давайте все-таки более трезво смотреть на свои поступки, оценивать их и не принимать желаемое за действительное, потому что за этим строится огромное здание наших психологических проблем.
Спасибо, Светлана Георгиевна, за тему. Она меня непосредственно, скажем так, касается, потому что моя деятельность связана еще работа благотворительного фонда Святого Дмитрия Солунского. И вот как раз в контексте разговора с Светланой Георгиевной мне бы хотелось сказать, да, очень важно, чтобы мы прежде всего вложили свой труд и свою душу. То есть если человек действительно хочет помочь, он и присмотрится, кто нуждается истинно в этой помощи, и поймет, что не так важно подарить рыбу на праздник, да, а если есть возможность научить ловить рыбу, да, вот это известная очень фраза, то есть это как раз вот этот пример детдомовцы. Безусловно, если люди заботятся воистину о них, они подумают, а каким образом мы можем помочь им социализироваться, потом, выйдя из детского дома, адаптироваться к жизни, которая им неизвестна. То есть если мы вложим душу и свое сердце, мы подумаем прежде всего об этом, а не о том, как поставить галочку, да, дети благодаря нам посмотрели спектакль. И вот мне бы хотелось как раз вот сказать слово деятельности, которая возможна. Вот, допустим, фонд Дмитрия Солунского, что он делает? Мы собирали ребят на конкурс детского рисунка перед Днем защиты Отечества. Затем проводились мастер-классы для детей уже, вот, которые проявили себя. Все остальные, все дети в своей массе, они выехали в Екатеринбург, они посетили и как раз вот театр юного зрителя. И для всех практически ребят детдомовцев оказывается, что спектакль они в жизни не видели. То есть, если есть возможность посмотреть фильм, а вот для спектакль для них как жанр был открытием. И сейчас у нас работает прямо на базе фонда Дмитрия Солунского бесплатная школа живописи с выходом на то, чтобы, если ребят уже заинтересует тема православия, они могут обучаться иконописи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.